История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Наследие». Я Николай Стариков. Сегодня у нас в гостях Николай Петрович Пархитько, кандидат исторических наук. Добрый день.
Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Николай.
Говорить мы будем с вами о Ялтинской конференции. Но мы уже так начали, Николай Петрович, идем по важным дипломатическим датам Второй мировой Великой Отечественной войны. Говорили с вами о договоре о ненападении с фашистской Германией. Сейчас не будем касаться этой темы. И переносимся сразу в Ялту, ну, не очень, чтобы солнечную, но, в принципе, погода там точно была неплохая по сравнению с остальной частью Советского Союза. Это февраль 1945 года. Ну, то есть, по сути, 80 лет назад. Николай Петрович, почему эта конференция является одним из таких краеугольных дипломатических камней Второй мировой войны?
Ну, на самом деле, эта конференция заслуживает рассмотрения с разных точек зрения, под разными углами, аналитическими прежде всего. В контексте дипломатии, да, безусловно, это одна из краеугольных конференций наряду с ранее проведенной Тегеранской и позже проведенной Потсдамской по формированию нового миропорядка. Мы об этом сегодня, конечно, поговорим, да, более предметно. Но я бы еще хотел отметить такой вот чисто диалектический момент. На мой взгляд, это была последняя конструктивная конференция, которую...
Союзническая.
Союзническая, да. Последняя конструктивная конференция участников антигитлеровской коалиции, когда, в общем-то, коллективная высокая цель, которую преследовали все договаривающиеся стороны, она превалировала над личными политическими амбициями. И геополитическими амбициями.
А что дает основание для таких выводов?
Основание для таких выводов дает то, что эта конференция проводилась все-таки под эгидой некоего согласия. То есть все стороны, конечно же, при том, что имели определенные разногласия, имели определенные взгляды на будущее мироустройства, они были способны идти на компромисс. И англоамериканцы шли на компромиссы, и Сталин, безусловно, шел на компромиссы, на взаимные уступки. И в конечном итоге, ну, как говорят дипломаты, да, игра с нулевой суммой, в конечном итоге результатом этой конференции стала, вообще-то говоря, стабильность на ближайшие 50 лет.
Николай Петрович, о том, о чем там говорили, какие результаты были, я бы предложил чуть-чуть попозже об этом поговорить.
Конечно,
но
конечно.
Мне кажется, вы сейчас коснулись, наверное, самого важного и фундаментального момента, связанного с Ялтинской конференцией. Вот получается так. Тегеранская конференция обсуждали, строили планы на будущее. Ну, Тегеранская, она проходила в столице Ирана, Персии. И с этим, кстати, связан один из либеральных мифов, что Сталин никогда никуда не летал на самолете. Вот, дорогие друзья, знаете, что Иосиф Виссарионович Сталин не боялся летать на самолете, но с точки зрения сохранения главы государства и стабильности в Советском Союзе, сам не летал и коллегам рекомендовал летать только в самых крайних случаях. Вот Тегеранская конференция, это был крайний случай. Сталин доехал на поезде через Сталинград до Баку, и там самолетом отправился в Тегеран. Так вот, Тегеранская конференция, это были планы на будущее. Разгар войны, ну, как все пойдет, как говорится, увидим, но в целом понимаем будущее мироустройства, прощупываем его. Ялтинская конференция – это уже фиксация понятного будущего результата, а Потсдамская конференция – это уже ссоры между союзниками, это июль 1945 года. Так вот, фундаментальный момент в чем? Когда проходила Ялтинская конференция, у американцев, у англосаксов еще не было атомной бомбы, и поэтому они были договороспособны, поэтому они улыбались, поэтому они, ну, условно говоря, хлопали Сталина по плечу. А в Потсдаме у них была атомная бомба, они собирались ее вот-вот применить против Японии, и поэтому разговаривать пытались с Советским Союзом с совершенно иной позиции. Поэтому, мне кажется, вот в этом водораздел.
Николай, я полностью с вами согласен на предмет атомной бомбы, но здесь я бы еще отметил личностный фактор, конечно же, потому что позиции Рузвельта относительно послевоенного мироустройства, ну и что греха таить, откровенно, эмпатия Рузвельта к Сталину, конечно, не идет ни в какое сравнение с политическими взглядами и позицией президента Трумэна. И атомная бомба в данном случае как раз это один из рычагов воздействия на советскую сторону, один из инструментов распространения американского влияния. Да, совершенно верно. В 1945 году уже в период Потсдамской конференции этот рычаг у американцев появился. Но появись он у американцев, я думаю, в любом случае, если бы дожил Рузвельт до этого момента, я не думаю, что Рузвельт использовал бы этот рычаг в качестве, ну, откровенного политического шантажа.
Ну, то есть вы думаете, что Рузвельт не применил бы ядерное оружие против Японии? Но здесь, дорогие друзья, надо дать небольшую привязку по времени. Итак, напомним, что Ялтинская конференция прошла с 4 по 11 февраля 1945 года, и буквально через два месяца после этого президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт скончался. Да. Здесь... Ну, мы не будем уходить от того, что иногда наши либеральные коллеги называют конспирологией, но совсем недавно были опубликованы, ну, я не знаю, как это назвать, наверное, не мемуары, а воспоминания, или их вернули нашего знаменитого советского корреспондента Зорина. И вот он рассказывает, что в свое время он брал интервью у президента Кеннеди. И, собственно говоря, задал Кеннеди прямой вопрос. Говорит: товарищ Кеннеди, а почему бы вам не рассказать правду о том, что Рузвельт был отравлен? Уж больно вовремя и очень подозрительно он скончался. На что, со слов Зорина, Кеннеди ему сказал: да, так-то оно, конечно, и было, но как я объясню американским избирателям, что великий американский президент, победитель во Второй мировой войне, был отравлен как крыса. Поэтому мы этим заниматься не будем, никаких публикаций на этот счет говорить не будем. Для нас это просто важный момент, что не просто так президент Соединенных Штатов Америки скончался через два месяца после этой конференции.
Ну, великие лидеры вообще крайне редко просто так умирают в удобный исторический момент. А если это и происходит, то это оставляет такое, знаете, неприятное послевкусие, да, расследование на ближайшие минимум 50 лет вперед и неуверенность. Поэтому, конечно, в случае с Рузвельтом, я думаю, да, это один из тех примеров, когда, ну, как говорят в Следственном комитете, надо разбираться.
Но это как раз вот в пользу вашей версии полностью говорит, потому что если на место президенту, который не хочет, не может, считает ненужным, да, какую-то конфронтацию, ухудшать отношения, приходит другой, который готов давить, я имею в виду вице-президента, который стал президентом после смерти Рузвельта, вот это и есть, ну, может быть, какая-то причина, да, объясняющая, что случилось с Рузвельтом.
Да, и завершая тему ядерного оружия, чтобы нам не отвлекаться, вот ответ на ваш комментарий, применял бы Рузвельт, не применял бы, ну, во-первых, история не знает сослагательного наклонения, да, что было бы, если бы не, но я думаю, что оружие было бы применено в любом случае, но вполне вероятно, прежде чем оно было бы применено, Советским Союзом были бы проведены соответствующие консультации. То есть, чувствуете разницу? Одно дело, когда его уже постфактум применили и русским показали, а вон что у нас есть, смотри, вот так же и с вами будет. И другой совсем случай, это если после, образно говоря, завершения Манхэттенского проекта, да, со Сталином проводятся соответствующие консультации, и вполне вероятно, что вот подобное происходит.
Николай Петрович, я-то разницу, конечно, чувствую, а вот жители Хиросимы и Нагасаки, я боюсь, разницы бы здесь какой-то не почувствовали.
Ну, вряд ли это были бы Хиросимы и Нагасаки. Ну, ладно,
да,
не суть.
Давайте перейдем, собственно говоря, к самой Ялтинской конференции. Здесь вопрос, почему она Ялтинская? Почему она была проведена именно в этом месте? На Западе ее называют Крымской.
Да, но здесь интересный момент. Дело в том, что Сталину еще за два месяца до конференции делались различные предложения о локации проведения этой конференции, то есть высказывалось... Мальта, предлагалась Греция, предлагалась Шотландия. Особенно вот на Шотландии настаивал Черчилль. У него был очень красивый аргумент, что Шотландия – это такое место, которое равно удалено как от Соединенных Штатов Америки, так и от Советского Союза.
Да, но как раз это Британия. Счастливому совпадению для Черчилля.
Очень по счастливому совпадению, на что Сталин в полушутливой форме ответил, что, во-первых, он не любит туман, да, и, во-вторых, он не хочет принимать решения в стране, вернее, на территории, где мужчины ходят в юбках.
Это очень интересно.
Да, поэтому, ну, такая полушутка, конечно же, это понятно, что Сталин вообще был мастером политического и дипломатического троллинга, как сейчас сказали бы. Он предложил Крым, предложил Ялту. Значит, почему Сталин предложил именно Ялту? Ну, не только из-за того, что там природа, красоты и климат, как мы уже поняли, да, достаточно мягкий в этот момент. Нет, не только поэтому. Во-первых, он хотел, с одной стороны, показать те разрушения, да, которые нанесла германская оккупация, чтобы это послужило своего рода козырем при обсуждении вопроса о выплате репараций.
А они там обсуждались?
Они там обсуждались, безусловно. Хотя окончательная договоренность не была достигнута, но вопрос этот, конечно же, поднимался. Но, с другой стороны, Сталин хотел точно так же еще и показать путем, посредством роскошного размещения американской и британской делегации способности советской промышленности, советской экономики к восстановлению. Да? Поэтому он тут как бы убивал двух зайцев, причем взаимопротивоположных, как получается. Ну и, конечно, что греха таить, дома стены помогают, то есть вести переговоры на собственной переговорной площадке все-таки гораздо предпочтительнее, проще, нежели лететь куда-то на Мальту,
ну, Шотландию. Сталин просто не хотел лететь.
Конечно, конечно.
С точки зрения, ну, давайте представим на секунду, трагическая, в кавычках, случайность. Да, Иосиф Виссарионович вылетает куда-то в Шотландию, на Мальту что-то случается по пути с самолетом, со Сталином. Представить себе последствия для всего хода Второй мировой войны, для Советского Союза, ну, честно говоря, даже не хочется размышлять в эту сторону. Поэтому союзники в итоге согласились, но знаю, что были они очень недовольны. Вот тот же Рузвельт говорил, что если 10 дней искать более отрицательное, неподходящее место, сложно его найти. Видимо, мне кажется, им не хотелось приезжать к Сталину на площадку и как раз давать Иосифу Виссарионовичу почувствовать себя хозяином положения. Да. Но надо сказать, что Сталин, он действительно дипломат был великий, тут без каких-либо кавычек и ироний. По сути, конференция проходила в Советском Крыму, в Русском Крыму. Но хозяином конференции был, ну, не совсем Сталин. Объясню, о чем идет речь. Угу. Всех разместили по дворцам, и сама конференция проходила в Ливадийском дворце, в котором жил
Рузвельт.
То есть получилось, что конференция открывается Рузвельтом. Он и открывал ее физически, и проводилась она в том месте, где он живет. То есть ему давали возможность почувствовать себя хозяином конференции.
Да, тут целый ряд, на самом деле, моментов очень интересных. Прежде чем прибыть в Крым, Рузвельт и Черчилль встретились на Мальте. Переговорили там, с глазу на глаз.
Все-таки на той же Мальте.
Все-таки на той же Мальте. Они сделали такую остановочку. Два самолета, кстати, вполне себе аутентичных. Это Дугласы 54С, которые вот четырехмоторные на тот момент самые лучшие, самые безопасные самолеты были. У американцев этот самолет президента Рузвельта назывался «Священная корова». Да, то есть со всеми условиями для комфортного перелета. Рузвельта, который, как мы знаем, был ограничен в перемещении из-за полиомиелита. Так вот, Рузвельт опасался, что, прибыв в Крым, ему будет там тяжело передвигаться на большие расстояния. Сталин пошел ему навстречу, как вы верно отметили, разместив его в Ливадийском дворце, в котором проходила конференция. Это 3 километра от аэродрома, получается. То есть вот в этом плане Рузвельт оценил этот ход. Более того, Ливадийский дворец готовился загодя. То есть там был подобран и интерьер, и мебель, вплоть до того, что перекрашивали стены. И не просто стены в залах, а перекрашивали даже стены в ванной комнате, потому что Рузвельт любил комфорт. И в ванной комнате перекрашивали стены несколько раз, чтобы они сочетались с видом на море из окна. Даже до такого доходило. И американская делегация несколько раз забраковала этот цвет, пока советские специалисты не подобрали нужную палитру. Даже так.
Как говорится, нам бы их проблема в тот момент.
Конечно,
да?
Конечно. Вот, значит, Черчилль был размещен, если я верно помню, в Алупке, во дворце графа Воронцова. Почему именно в этом дворце? Потому что этот дворец был построен в середине 19 века в английском стиле. Там были столь любимые британцами львы, да, которые, кстати говоря, произвели на Черчилля огромное впечатление. Вот вы сказали, что Рузвельт, да, говорил... Если 10 дней искать, вряд ли найдешь худшее место, да, для конференции. Ну,
да? Черчилль тоже ругался.
А Черчилль вообще, он был уверен, что он не хотел туда лететь. Он был уверен, что он прилетит, там будут разруха и вши. Разруха и вши, это его цитата.
Ну, разруха, тут надо пояснить, после немецкой оккупации.
А вот он не уточнял, после чего он, в принципе, так считал. То есть этот неистребимый цивилизационный подход англосаксов, ну, куда без него. И он был поражен чистотой, прежде всего, и вот этим вот советским широким гостеприимством, ну и столь любимым им коньяком, которым его там почивали совершенно
безотказно. Это интересный факт. Почивать уже начинали на завтраке. Очевидцы, участники конференции пишут, что к завтраку подавался каждому участнику большой бокал прекрасного крымского коньяка, что, конечно, да. Черчилль, наверное, оценил. Не знаю, как это сказалось на итогах Ялтинской конференции, но свои личные вопросы Черчилль точно решил. Ему организовали экскурсию под Балаклаву. Дело в том, что во время Крымская, она же Восточная война, вы знаете, там британская кавалерия полегла, цвет британского высшего правящего класса тогда, бессмысленная атака. Да. Так вот, кто-то из родственников, не помню кто.
Ну, Мальборо, скорее всего, кто-то из них.
Кто-то, да, из герцогов Мальборо, да. Коим относился и сам Черчилль, там сложил свою голову. Вот туда, как говорится, такую семейную экскурсию для Черчилля организовали.
По этой причине он задержался, кстати, на 2 суток. В Ялте уже после завершения конференции. То есть Рузвельт и Сталин, они вылетели как раз в один день, 11 числа, а Черчилль вылетел 2 днями позже. Вот по этой самой причине.
Ну, давайте теперь перейдем к тем вопросам, которые обсуждались на Ялтинской конференции. Вот что бы вы выделили, Николай Петрович?
Что бы я выделил? Значит, обсуждалось впервые послевоенное мироустройство. Уже разгром Германии, ее безоговорочная капитуляция воспринимались уже как факт. Если в Тегеране это условно, это как цель обозначалось, то здесь уже как без 5 минут факт. Вопрос Большого Берлина обсуждался. Вопрос разделения Германии на зоны оккупации. Вопрос репараций поднимался. И самое, что важное, на мой взгляд, это вопрос о распределении сферы влияния Восточной Европы. Ну, в Европе в целом. В Европе в целом. Значит, что касается позиции, которые придерживались участники переговоров, то тут стоит отметить, что позиция Рузвельта заключалась как раз в том, что главным итогом вот этой конференции должно было стать принципиальное согласие о создании мировой наднациональной организации, способной впоследствии предотвратить новую мировую войну, то есть ООН.
То есть инициатором выступил Рузвельт.
Рузвельт, совершенно верно. То есть, более того, по этой же причине союзники согласовали, кстати, вот пример консенсуса, согласовали, что учредительная конференция по созданию этой организации должна состояться 25 февраля в американском городе Сан-Франциско.
Ну, здесь очевиден реверанс со стороны, конечно, и Сталина в том числе. Но чтобы было понятно, почему Рузвельт, почему американский президент и почему Организация Объединенных Наций? А потому что президент Вильсон в конце Первой мировой войны выступил с идеей создания Лиги наций. И это уже стало, на мой взгляд, такой определенной традицией, когда англосаксы пытаются сформировать какое-то мироустройство после окончания мировой войны.
Ну да, это как бы вот первый важный момент для Рузвельта. Второй важный момент для Рузвельта же – это обязательство Советского Союза по вступлению в войну против Японии после капитуляции Германии. Почему? Потому что американские аналитики, американский комитет начальников штабов подсчитал, что без советской помощи в Восточной Азии война против Японии продлится еще порядка 1,5-2 лет и будет стоить американским вооруженным силам минимум 200 тысяч погибших. Вот, поэтому участие Советского Союза в этой войне на стороне, естественно.
И еще атомное оружие не готово.
Не готово, да, об этом тогда никто не говорил. Это со стороны Рузвельта. Значит, со стороны Черчилля его интерес был принципиально иным. Его интерес заключался в том, чтобы всеми возможными, ну, желательно легитимными способами не допустить советского влияния на Центральную и особенно Западную Европу.
Ну, то есть не допустить русских в Европу.
Конечно. Ну, не допустить Европу он, в принципе, уже не мог, потому что советские войска стояли в 60 километрах от Берлина. Куда что деваться?
Например, ну, старался
вопрос,
до этого.
Вопрос Польши тут уже не стоял. Но что касается Рузвельта, вот впечатление такое, что он был озабочен больше всего именно этой проблемой. И пытался всячески...
Черчилля, наверное.
Черчилля, да, прошу прощения, да, Черчилля, конечно. Он был озабочен именно этой проблемой и пытался, как говорится, с больной головы на здоровую вот это переложить еще и на Рузвельта, чтобы его к этому подключить. Безуспешно. Результатом, кстати говоря, одним из результатов Ялтинской конференции стало подписание декларации освобожденной Европы, которая подразумевала как раз вот послевоенное устройство в Европе, стран, которые освобождались от германской оккупации, ну, естественно, ликвидация всяких нацистских коллаборантских правительств там, и демократические преобразования. Вот это очень пространственная такая формулировка, что означает понятие демократические преобразования.
Ну, явно, что у Сталина с Черчиллем были совершенно разные понимания того, что такое демократические преобразования.
Конечно, конечно. Вот, впервые эта формулировка прозвучала в отношении Польши, где, в принципе, Сталин не возражал против проведения свободных выборов. Он возражал разве что только против того, чтобы на эти выборы влияло эмигрантское правительство, находящееся в Лондоне. Вот. То же самое касается других стран Восточной Европы. Понятно уже было, что Советский Союз освобождает и Чехословакию, и он уже присутствовал на территории Югославии. Албания к тому времени уже была освобождена. И сфера влияния в Европе, она была разграничена таким образом, что страны Восточной Европы, на территории которых присутствовали советские войска, ну, хотят того, западные союзники или нет, они признавались, в общем-то, сферой влияния Советского Союза. Советский Союз, в свою очередь, признавал влияние стран Запада, влияние Великобритании и США, о Франции сейчас тоже пару слов скажу, на территории Греции, да, на Балканах. Значит, на территории, понятно, там Италии уже освобождённой на тот момент, и на территории Западной Германии. Западная Германия, имелась в виду западная зона оккупации союзников, британская юго-запад и американская запад и северо-запад. Так вот, Советский Союз выдвинул инициативу о том, чтобы и Франция также была выделена собственная зона оккупации, чтобы Франция была подключена
к числу. Ну, известно, что Сталин в итоге в Берлине выделил французскую зону оккупации.
Именно.
Но, честно говоря, это и произошло. Наверное, благодарности со стороны Франции Советский Союз от этого не получил, но стоило, как говорится, попробовать. Николай Петрович, до окончания первой части нашей программы осталось совсем немного времени. Я думаю, что во второй части, дорогие друзья, мы поподробнее обсудим те баталии, основные столкновения, которые происходили во время Ялтинской конференции. Но пока мне хотелось бы обратить ваше внимание, что главным камнем преткновения была Польша. Вот вокруг нее сталкивались копья, велись дипломатические баталии. Сталин выступил с прекрасными речами, Черчилль проникновенно говорил. Рузвельт говорил меньше, точнее, и не давал, старался все время соблюдать какую-то дистанцию, но быть, насколько можно, вот таким, если хотите, арбитром или равноудаленным центром силы между Великобританией и Советским Союзом, между Сталином и Черчиллем. Вот, мне кажется, в этом он видел свою роль, и надо сказать, что у него очень неплохо все это получалось. Ну, буквально несколько слов, вот, готовясь к программе, вы сказали, напомнили случай в том, что Рузвельт там чуть не погиб во время конференции.
Да, был несчастный случай, мог состояться несчастный случай. Рузвельт изъявил желание покататься на машине, это был открытый кабриолет, а-ля спортивный. Вот, за рулем сидел советский лейтенант НКВД.
Да. Ну, у нас буквально там секунды остались. Что случилось?
Случилось, что на серпантине дверца, плохо закрытая сотрудником безопасности США, открылась, и Рузвельт чуть не выпал на повороте из этой машины. И наш лейтенант его схватил за шиворот и втащил. Спас его от падения.
Спас ему жизнь.
Да, спас жизнь. И супруга, вдова уже Рузвельта, после смерти его прилетела в Крым после 12 апреля 1945 года, чтобы найти этого лейтенанта Худякова, его фамилия была. Худяков фамилия. И отблагодарить его.
Благодарить. Ну, да. Малоизвестный эпизод, дорогие друзья. На этом мы прервемся на выпуск новостей и вернемся в программу «Наследие» для обсуждения Ялтинской конференции.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Наследие». У нас в гостях Николай Петрович Пархитько, кандидат исторических наук. А говорим мы о Ялтинской конференции, которой исполняется 80 лет. Ну, в первой части мы обсудили, почему конференция проходила именно в Ялте, почему в это время, немножко коснулись будущих результатов этого важного дипломатического раута, как говорят, Польша. Вот мне кажется, что главным камнем преткновения между союзниками стала Польша. Николай Петрович, о чем, как говорится, там шла речь? Почему именно Польша?
Ну, почему именно Польша, достаточно очевидно, потому что польское правительство в изгнании, да, мигрантское правительство находилось в Лондоне, вот, и оттуда же финансировалась антисоветски настроенная армия Краевы на территории Польши, которая вела повстанческую деятельность.
Вот ситуация на территории Польши в тот момент какая? Красная армия Польши уже освободила.
Освободила 60 километров до Берлина.
60 километров до Берлина. И в этот момент армия Краева, аковцы, они занимаются диверсионной деятельностью, атакуют наших военнослужащих, о чем Сталин в своей речи
он об этом
говорит.
Да,
он назвал цифру убитых военнослужащих. По-моему, 239, вот, ну, такой порядок. Ну,
да, около того, да.
Да, и сказал главные слова. Если и дальше поляки будут убивать наших военнослужащих, то мы примем соответствующие меры, мы их арестуем, они будут ликвидированы.
Да, не стоит забывать, что на территории Польши помимо армии Краевой действовала также и армия Людова, так называемая, либо Людова там.
Людова.
Армия Людова, да. Это армия, представляющая собой, в общем, коммунистически ориентированных ополченцев.
А помимо этого, там действовали отряды бандеровцев, потому такое Польша в 1945 году, я имею в виду в смысле ее границы, вот, собственно говоря, и обсуждалось на этой конференции.
Да.
Там немецкие отряды какие-то разбитые, то есть, ну, в некотором смысле война всех против всех в лесах, а власть, да, контролируется Советским Союзом.
И главный вопрос, конечно же, был территориальный, потому что западные союзники, с одной стороны, не хотели признавать результаты советского освободительного похода еще 1939 года, да, воссоединение Западной Белоруссии и Западной Украины с основной частью этих республик. Вот. С другой стороны, а как они могли на это повлиять в 1945 году, да, находясь тем более в Ялте за столом со Сталиным? В принципе, никак. Вот. Поэтому выдвигалась идея о границы Польши, восточная граница, пока что подчеркиваю, по линии...
Восточная – это граница с Советским Союзом.
Советским Союзом, да. Это по линии Керзена. Причем линия Керзена – это разграничение компактного проживания именно поляков от украинцев и белорусов. Вот. В принципе, серьезных возражений по восточной границе советская сторона не выдвигала. Сталин, более того, даже в конечном итоге мы пошли на то, что вернули полякам Белостокский район.
Но это произошло уже после окончания войны, да. Советско-польским договором.
Да, 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 да. Но в целом, я думаю, что это решение Сталин принял для себя, вот именно находясь в Ялте. Потому что, ну, это было в какой-то степени логично все-таки, да, вместо компактного проживания.
Мне кажется, что главная борьба шла за то, кто будет управлять этой Польшей. Да, реальность такова, что ей, по идее, должен управлять Советский Союз. Но Черчилль говорит, что существует два правительства. Одно, значит, ну, грубо говоря, ваше в Польше, а другое наше в Лондоне. Лондон, да. Давайте их соединим в одно новое демократическое правительство. И вот здесь как раз Сталин начал объяснять, что есть вот эти силы, которые стреляют наших красноармейцев, убивают наших военнослужащих, занимаются диверсиями, и как бы соединить их с теми, кто боролся за освобождение Польши, крайне сложно. Поэтому, да, пришлите к нам ваших представителей, мы с ними обсудим, но ни к чему дальнейшем это не привело. И в своей речи в марте 1946 года в городе Фултон, в том числе, Черчилль очень много уделяет внимания Польше и говорит, что вот железный занавес, который якобы тогда опустил Советский Союз, он вот отрезал бедную несчастную Польшу от всего цивилизованного мира. Но мы сейчас с вами видим, кто строит стены, кто на самом деле строит железный занавес. Вот ровно то же самое происходило и в тот период. Ничего нового не было. А что касается Западной Украины и Западной Белоруссии, да, во время Ялтинской конференции была достигнута договоренность о том, что Запад признает вхождение этих территорий в состав Советского Союза, и здесь, как говорится, была поставлена точка.
Да, здесь была поставлена точка, но это не единственная шероховатость, скажем так, в период проведения Ялтинской конференции. Потому что уж если мы пойдем чисто хронологически, да, с момента прибытия делегации, то здесь самый первый момент, который бросается в глаза любому человеку, который хотя бы как-то изучает дипломатический протокол. Аэродром города Саки, который к тому времени был восстановлен, реконструирован специально, да, под принятие этих высоких делегаций. Два вот этих самых замечательных самолета Дугласа, американские и британские, они приземлились буквально синхронно. И по протоколу, кто же должен встречать глав государства? Конечно же, глава государства.
Ну, да, по идее, Сталин.
Да, Сталин. А Сталин в это время пребывал на поезде на Симферопольский вокзал. Поэтому Рузвельта и Черчилля встречал Молотов.
Ну, министр иностранных дел, ближайшая рука Сталина.
Это безусловно, но все-таки, если уж совсем сухо смотреть, да, по букве протокола, то вот тут обиделся Рузвельт. Рузвельт высказал Сталину неудовольствие, грубом нарушении протокола, как он сказал, на что Сталин, ничуть не сконфузившись, сказал, ну, вы-то, союзники, тоже не сильно спешили открывать второй фронт. Да, вот, ну, и поэтому
то есть вы считаете,
и мы
что
не
это,
торопимся.
Это было сознательное действие советского
руководства? Абсолютно сознательное. Более того, в день открытия конференции, уже 4 февраля, Сталин демонстративно, как будто бы опоздал, ну, на самом деле, задержался специально, да, на это мероприятие, там что-то порядка получаса, Рузвельт с Черчиллем сидели, его ожидали. И это даже вопреки тому, что, в принципе, вот подобный шаг, это палка о двух концах, то есть, Бог их знает, они там могли за эти полчаса что-то там между собой обсудить.
Ну, не на Мальте встречались до этого, не думаю, что эти полчаса были бы решающие.
Да, но все равно, вот Сталин такой жест сделал, и западные союзники этот жест поняли правильно. Это вот что касается такого троллинга.
Ну, 3 года мы ждали открытия второго фронта, могли подождать полчаса.
Могли подождать полчаса, да. Вот, так что вот такой момент. Сталин, вы верно отметили, что проходило все это в Ливадийском дворце, что там же проживала американская делегация во главе с Рузвельтом. Все верно, да. Но Сталин вот таким ненавязчивым, казуистичным образом дал понять, кто все-таки является хозяином этого мероприятия и модератором этой площадки. Вот таким вот незамысловатым образом.
Хотелось бы коснуться еще тех договоренностей, которые были достигнуты на Ялтинской конференции, касаемо, ну, дальневосточных наших рубежей. Угу. Курильские острова.
Южный Сахалин, Порт-Артур, восстановление аренды его. И совместное пользование китайской восточной железной дорогой с Китаем. Кроме того, Монголия. Монголия особо подчеркивалась, что она должна признаваться как независимое государство. Вот, поэтому эти обязательства Советским Союзом были получены, вот, и на этих, собственно говоря, условиях Советский Союз подтвердил уже впоследствии во время Ялтинской конференции свое участие в будущей войне против Японии. Кстати, Советский Союз впервые в Ялте озвучил, что вступит в войну против Японии спустя 2-3 месяца после безоговорочной капитуляции Германии. Ну, как мы знаем, что и в итоге случилось.
Да, но здесь необходимо, так сказать, напомнить нашим уважаемым радиослушателям о том, что на момент проведения Ялтинской конференции Советский Союз и Британия и Соединенные Штаты Америки являются союзниками. При этом союзники воюют с Японией, а у Советского Союза с Японией действует договор о нейтралитете, который был подписан в апреле 1941 года. Да. Согласно букве этого договора, он должен был быть продлен, если обе стороны не изъявляют чего-то отдельного. Через 4 года. То есть Советский Союз полностью в соответствии с решениями Ялтинской конференции, с теми обязательствами, которые Сталин на себя взял, заявил Японии о том, что он не может продлить договор, потому что Япония воюет с его союзниками, и, как говорится, на этом была поставлена точка в этом договоре. После чего Советский Союз уже объявил войну в августе Японии, ну и дальше события развивались тем путем, который мы с вами знаем. Также хочется обратить ваше внимание, что в тот момент Китай возглавлял Чан Кайши. И именно с этим Китаем, в котором понятно, что Советский Союз испытывал симпатии и помогал коммунистам Мао Цзэдуну, именно с этим Китаем потом Сталин и будет подписывать договор о возобновлении аренды Порт-Артура. И именно Чен Кайши поставит свою подпись и будет как бы представлять державу-победительницу. Но дальше отношения между союзниками будут испорчены не по нашей вине. В Китае возобновится гражданская война, и в 1949 году Мао Цзэдун провозгласит Китайскую Народную Республику, которая вот и есть современный мощный Китай.
Да, все именно так. И я даже, ну, опять же, мое предположение, я думаю, что вот относительно Китайской Народной Республики Сталин предвидел подобное развитие событий, что Чан Кайши все-таки не сумеет удержать власть после освобождения Китая от японской оккупации. Что симпатия к левым силам, симпатия к коммунистам, которые вели партизанскую борьбу, по сути дела, с 1932-1933 годов, что они настолько высоки, что это возымеет свой эффект в среднесрочной перспективе. Что в конечном итоге и произошло.
Но здесь стоит отметить, что Чан Кайши был полностью прозападный. В свое Абсолютно, время он осуществил государственный переворот. Ну, это я не знаю, как бы выглядело в нашей истории. Но, например, Тухачевский поднял бы восстание, арестовал бы большевистское руководство Советского Союза и заключил договор с союзниками, после чего начал бы репрессии против рабочих организаций. Вот примерно так это выглядело в Китае, когда руководитель партии Гоминдан Чан Кайши устроил государственный переворот, разорвал отношения с Советским Союзом. Ну, все это сейчас мы не будем уж подробно разбирать. Поэтому, да, для Сталина отношения с Китаем были крайне важны. И он понимал, что коммунисты – это свои, проверенные, понятные, благодарные. Ну, насколько может быть слово «благодарность» употреблено в большой международной политике. Но стоит отметить, что Мао Цзэдун относился к Сталину с огромным уважением.
Безусловно.
С огромным уважением. То есть тот конфликт, который потом в итоге перерос в конфликт на полуострове Даманский, та напряженность, которая росла уже в хрущевский период между Советским Союзом и Китаем, она была вызвана...
Десталинизацией.
Десталинизацией, да, в первую очередь. Да. И сын Сталина, он пришел в китайское посольство в Москве, рассказал, что там происходит, после чего его, собственно говоря, арестовал Хрущев и посадил. Поэтому я бы здесь вину за ухудшение отношений возлагал на Хрущева и советское руководство.
Так и есть, да. И вообще-то, по большому счету, Китайская Народная Республика не приняла решение 20-го съезда. С этого пошло по накатанной вниз. Теперь еще один момент, который обсуждался во время конференции. Вот не везде удалось достичь договоренностей. Это вопрос о репарациях. Значит, была озвучена сумма $20 миллиардов, ну, как нам сейчас представляется, совершенно...
Ну, это немножко другие доллары.
Абсолютно, да, другие доллары, иначе они весили, скажем так. Но 20 миллиардов – это та сумма, которая там прозвучала, из которой Советский Союз настаивал на выплате ему половины из этой суммы, плюс регулярные поставки промышленной продукции с территории уже оккупированной Германии впоследствии в счет погашения репарационного долга. Вот удалось договориться о принципиальности репарации со стороны Германии, да, но по цифрам, и по соотношению этих цифр договоренность достигнута не была. Поэтому вот эта тема перекочевала уже
на Потсдамскую конференцию,
да, где, в общем-то, договоренности были достигнуты, но, забегая вперед, мы знаем, что они так и не были выполнены.
Но договоренности весьма такие специфические. Во-первых, хотелось бы сказать по поводу обесценивания доллара. Если здесь 20 миллиардов репараций за огромный, колоссальный ущерб, который германская агрессия нанесла Советскому Союзу, то если мы отмотаем еще немножечко назад, это уже вторая половина 19 века, Российская империя продала Аляску за 7,5 миллионов. Не миллиардов, а миллионов.
Золотом, да.
Да, поэтому деньги в разные времена весят очень-очень по-разному. Что касается репараций, то на Потсдамской конференции договорились следующим образом. Весь золотой запас фашистской Германии попал в руки англосаксов, они оставляют его себе. А Советский Союз получает репарации промышленным оборудованием, демонтажом заводов, поставками какой-то продукции, и, конечно, вот этот колоссальный ущерб, который немцы нам нанесли, он не был восстановлен, и не был получен даже близко. Но Советский Союз принял политическое решение прекратить демонтаж той части немецкой промышленности, которая находилась на территории подконтрольной нам, и там была дальше уже в ответ на действия Запада создана Германская Демократическая Республика.
Да, с промышленной потенциалом.
Но, дорогие друзья, чтобы у вас не возникало ощущение, что, знаете, Ялтинская конференция — это такая лубочная, все улыбаются, коньяки пьют, икрой Сталин угощает Черчилля и Рузвельта, и есть, как говорится, отдельные недоговоренности, как вот сказал уважаемый Николай Петрович, шероховатости. Вот не прилетел Сталин встретить, и это самая большая проблема, которая возникла. А на самом деле нет. Давайте посмотрим по тому, что произошло через два дня после того, как все пожали друг другу руки, подписали все итоговые документы и разъехались.
Значит, с учетом того, что конференция завершилась 11
февраля 1945 года.
Да. А с 13 по 15 февраля 1945 года англо-американской бомбардировочной авиации, стратегической авиации, фактически был стерт с лица земли город Дрезден, столица Саксонии.
Через два дня после окончания конференции.
После окончания конференции. Значит, сейчас, ну, опуская очень серьезное рассуждение, например, того, что это является военным преступлением, безусловно, да, о том, что не было никакой военной необходимости в уничтожении гражданской инфраструктуры этого города и десятков, и я убежден, сотен тысяч гражданских лиц.
Но число жертв до сих пор непонятно. В Германии говорят примерно о 40 тысячах. Мне кажется, что 100 как минимум.
Последние данные германской комиссии вообще называют, цифру было бы смешно, если бы не было трагично, от 18 до 25 тысяч. Вот тема моей докторской работы. Я буду доказывать от 150 до 200. Я буду в своем исследовании доказывать эту цифру. Но я это говорю к чему? Дело в том, что западные союзники взяли курс, который продолжается и сегодня, кстати говоря, почему мы сейчас это обсуждаем, сегодня. Их позиция такова, что Советский Союз несет равную ответственность за уничтожение города Дрездена. Как они это мотивируют? Что русские, оказывается, во время Ялтинской конференции сами об этом попросили. У меня, в свою очередь, к ним рекомендация не сильно утруждать себя, посмотреть в свободном доступе протоколы Ялтинской конференции. Они есть и на русском, и на английском языке. И найти там, где русские просят уничтожить город Дрезден.
И главное, зачем?
И главное, зачем? Значит, в этих протоколах генерал армии Антонов, начальник генерального штаба Советских вооруженных сил, перечисляет узловые станции на территории Германии, через которые ведется переброска войск с запада на восток. Этих станций там несколько. Там перечисляется узловой район Лейпцига. Заметьте, не город Лейпциг, а именно узловые станции Лейпцига. Огромный район Берлина там перечисляется. Там называются и другие города. И через запятую мосты в городе Дрездене перечисляются там. Мосты через Дунай. В результате бомбового удара, который был нанесен по Дрездену 13 февраля, катастрофические повреждения получила гражданская инфраструктура, а мосты либо получили посредственные повреждения, были восстановлены немецкими инженерными силами в течение недели, либо не получили повреждений вовсе.
Не, ну здесь, мне кажется, говорить, что эта бомбардировка имела какие-то военные цели, вообще не приходится.
Абсолютно, да.
Причем как осуществляли? Во-первых, англичане и американцы в несколько заходов, напалмовые бомбы, огненный смерч.
Да.
Ну, чтобы вы понимали, дорогие друзья, огненный смерч — это когда пожар достигает такой температуры и такого масштаба, когда из-за разницы температур образуются вихри воздушные.
Полторы тысячи градусов.
Они могут быть такие сильные, что, например, были случаи, когда ребенка вырывало из рук матери. Люди, которые находятся в бомбоубежище, они погибают, потому что выгорает кислород.
Кислород, да.
То есть пожарным спасателям нет доступа туда. И вот это первый заход, все это делается, после чего через некоторое время второй заход стратегической авиации, уже удар по тем, кто спасает людей. Потом третий заход. Потом от Дрездена не осталось, собственно говоря, практически ничего. Да. Почему они это сделали? Для того, чтобы продемонстрировать мощь своей стратегической авиации Сталину.
Да.
Атомного оружия еще не было, мощь стратегической авиации не продемонстрировали. И сделано это было при Рузвельте. Поэтому все-таки у меня есть большие сомнения по поводу того, почему его могли поторопить уйти из жизни, и применял бы, и не применял он ядерное оружие. Было бы ядерное оружие, может быть, и на Дрезден бы тогда бы сбросили. Но тогда англосаксы еще не смогли его довести до ума.
Ну, ключевую роль в этой бомбардировке сыграл все-таки маршал авиации Артур Харрис. Это британский маршал авиации. Вот американские бомбардировщики там играли важную роль, но все-таки не первую скрипку. Но я еще что должен отметить. Ведь Дрезден, он отличается тем, что после него англичане открытым текстом говорили, что наша задача была показать действительно русским, на что способна наша авиация. Это, то есть, не наше с вами предположение, это прямая цитата, которую озвучивали высшие чины воздушного командования королевских ВВС. Что же за американцами числится? Так это уничтожение, абсолютно аутентичное уничтожение города Токио 10 марта 1945 года. Ну, кстати, при Рузвельте. Да.
Тоже при Рузвельте. При Рузвельте, да. Это без атомного оружия. Без атомного это тоже оружия. Напалм, зажигательные бомбы.
Да. Да, Токио уже был на 90% тогда деревянный. Да, каменностроение было очень мало. И вот это, конечно же, тоже.
Ну, Дрезден да. не был деревянным, это никак не помешало англоамериканцам его уничтожить. Так что я да. здесь думаю, что главное то, что сбрасывают на город, а то, что из чего город построен, это все-таки вторично. Но мне кажется, что главный вывод из Ялтинской конференции, он звучит для нас очень актуально. С англосаксами можно сесть за стол переговоров, нужно это делать. Даже можно в течение сложного периода переговоров достичь определенных целей. Но как только вы встали из-за этого стола, они сразу сделают все, чтобы перечеркнуть те договоренности и их переиграть. Ведь бомбардировка Дрездена – это попытка переиграть договоренности со Сталином. Потому что, по идее, нужно было сначала Сталину угрожать, а потом пытаться с ним договориться. А они сначала со Сталином договорились, а потом начали ему угрожать этой самой стратегической авиацией, которую еще раз, мощь которой продемонстрировали на несчастном городе Дрезден. Да. Сегодня мы тоже пытаемся с ними договориться. Надо ли? Конечно, необходимо. Дипломатия – это всегда лучше, чем, так сказать, иное развитие событий. Но делать это нужно, не забывая о своих интересах, не забывая о том, с кем ты разговариваешь, не забывая о том, что хочет другая сторона. Другая сторона хотела гегемонии. Вот, мне кажется, это главный вывод, который мы получим, если внимательно изучим, в том числе Ялтинскую конференцию. Ну, Николай Петрович, наша программа плавно подходит к концу, у нас осталась минута. Давайте подытожим что-то про это важное дипломатическое событие.
Ну, что стоит сказать, что Ялтинская конференция, она заслуживает того, чтобы находиться не только в учебниках истории, но и в учебниках дипломатического искусства. Собственно говоря, я в университете именно ее изучал. И считаю, что ее релевантность, она имеет абсолютное значение. То есть человек, который владеет техникой переговоров так, как этой техникой владел Сталин, это человек, который никогда дипломатически не проиграет. Вот, поэтому нам нужно извлечь этот главный урок. Вы правильно сказали, что надо понимать, что хочет другая сторона, а она как хотела тогда, так и сегодня хочет гегемонии. Поэтому нам нужно действовать, ну, в какой-то степени сталинскими методами при переговорах с ними.
Ну, очень хорошо, что вы упомянули о том, что Сталин был великим дипломатом, у него было много талантов. Ну, наверное, мы можем прийти с вами к весьма странному, но, с другой стороны, философскому выводу, что лучше всего дипломатии в Российской империи обучали в Тифлисской семинарии, потому что именно там Иосиф Виссарионович закончил практически 5 лет своего обучения. На 5-м курсе он был из семинарии отчислен. Так что, дорогие друзья, на этом наша программа «Наследие» подошла к концу. Большое спасибо Николаю Петровичу Пархитько, кандидату исторических наук. Мы сегодня прошлись по страницам Ялтинской конференции. Думаю, что на этом не будем останавливаться и двинемся дальше по великим дипломатическим баталиям прошлого. До свидания.
Всего доброго.